Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Как узнать, что нами руководит? Как не подменять смирение слабостью? И в чем сила смирения? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, с вами автор и ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях пастор Московской Евангельской Церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь. Здравствуйте, слушатели.
Да, сегодня мы решили поговорить о смирении, и поводом для этого, поводом для нашего с Петром смирения, конечно же, ваши комментарии. Большое спасибо, что вы нам пишете, и очень благодарен я вот тем нашим слушателям, которые заказывают нам темы для наших эфиров.
Так это заказник.
Вот, да, такой вот, это что называется, раньше это называлось что-то почта, да, там,
значит... По вашим заявкам.
По вашим заявкам. Так вот, по вашим заявкам сегодня эфир. Друзья, пишите нам в комментариях под трансляцией, как вы думаете, смирение от проявления слабости или силы. И начнем вот с чего мы, вот с чего. То есть смирение слабости – это или сила, или проявление слабости, или силы. Начнем мы с, собственно, письма, которое к нам пришло. Значит, тот самый мешок, который мы разгребли с почтой, электронный мешок с электронной почтой. И вот это сообщение я прочитаю сейчас, чтобы нам оттолкнуться от этого и начать, в общем-то, размышлять. Вот что нам написали наши слушатели. В Древнем Риме зачастую под маской философии скрывалась трусость. Высокой мудростью прикрывали низкое малодушие. Стоицизм подходил для этого идеально, ведь он учит терпеливо переносить то, что мы изменить не можем. Но грань между быть терпеливым и быть терпилой коварно тонка. Ее можно перейти, не заметив даже. Поэтому, собственно, конец цитаты. Поэтому давай сегодня попробуем разобраться в такой непростой теме, как терпение и смирение. Казалось бы, тема самая, наверное, популярная. Ну, в 2/3 проповедей церковных вы обязательно услышите слово «смирение» и «терпение», да?
Так
будет
много.
Такое?
Так часто?
Так часто. Так часто.
Ну, я не подводил, статистики нет у меня никакой. Неужели так часто говорят
часто
о смирении?
Вот представь себе. Я даже, ну, специально, знаешь, когда мы задумали, вот когда я получил письмо, решил посмотреть. А вот на моем, собственно, на служении моей церкви сейчас вот две проповеди. Будут об этом упоминать или нет? Одна проповедь практически полностью была посвящена терпению. Да? Но там, в общем-то, в одной проповеди были такие установки, на, так сказать, что мы все равно ничего у нас нету, ничего мы не можем, вот, поэтому давайте устремляться к Господу.
Терпением спасайте душу.
Да, вашу. Терпением спасайте душу вашу. А как тебе самому утверждение, что в античности тут почему-то связали это с Древним Римом, хотя стоицизм был связан не с Древним Римом, что вот в античности под маской философии скрывали трусость.
Ну, это довольно-таки спорное, мне кажется, утверждение, хотя оно достаточно жизненное. И я думаю, что вот сам по себе вопрос, он имеет место быть в части того, что не скрывается ли за нашим смирением слабость.
Угу.
Вот, да, и здесь нужно...
Трусость, слабость, да.
И здесь нужно, конечно, больше обращаться к самому человеку и, скажем, сам человек себе должен спрашивать, должен себя спрашивать, почему он так поступает. Потому что даже если для внешних это смирение, для него это слабость и трусость, то, в общем, выгоды никакой нет. Да? Потому что он поступил не потому, что любит этого человека смиренно, а потому что струсил. Угу. А если я поступаю без любви, то пользы мне в этом никакой. Ну, если использовать логику Павла. Да, и в этой связи, конечно, мы можем себя спрашивать и должны себя спрашивать, почему мы так делаем. Вообще, ну, не самокопанием заниматься, но давайте это назовем красиво, как это сделал Соломон когда-то. Он сказал, что сердце человека глубокие воды, но мудрый вычерпывает их. То есть мы как минимум должны разбираться с тем, что нами руководит. И в этом смысле поступающий смиренно и поступающий трусливо при внешних проявлениях это незаметно, но внутренние мотивы, они очевидны для Бога, очевидны для самого человека. И довольствоваться тем, что только люди оценивают это, не имеет смысла. Да и потом, я не знаю, то есть поступая со страхом, мы точно лишаем себя удовольствия и радости бытия, потому что страх отнимает эту радость и полноценность жизни. И в этой связи поступающий смиренно и поступающий из-за страха — это два разных человека и живущих по-разному. Совершенно другие результаты получающие. Один удовлетворен тем, что он поступил смиренно, другой не может быть удовлетворен, потому что внутри раздирает страх, и он сам по себе недоволен собой. Я думаю, вот так, наверное.
Ты знаешь, для меня, что очень показательно в этом сообщении, я просто понимаю, что автор взял и, скажем, сжал целое обсуждение, которое произошло, скажем, в церковной группе, да, вот этой темы. И, конечно же, такие тезисы. Тезисы очень важные, на мой взгляд, да. Очень, очень интересно, во-первых, почему, свести, например, такую достаточно серьезную и сложную школу, как философия античного стоицизма, да, которая родилась в Афинах. В общем-то, основателем ее был Зенон из Сити аж в III веке до нашей эры. Да, и свести это к тому, что... Сейчас еще раз я вот смотрю, что под маской философии скрывали трусость и высокой мудростью приковали низкое малодушие. Я просто, знаешь, хочу немножко несколько тезисов, связанных с философией стоицизма, да, чтобы потом перейти к христианскому учению.
Давай.
Да? Потому что на самом деле, конечно же, я лично считаю, что... Да и, собственно, не только это моя оригинальная точка зрения, да. Например, Филипп Шаф, известный, да, историк христианства, известный историк церкви, этому посвятил чуть ли не целый том своей истории христианской церкви, где показал, что христианская теология, она отточила свои аргументы именно в дискуссии с философами античными, да, с философскими школами. Во-первых, на самом деле одно из важных положений философии стоицизма было жить настоящим, да, не прошлым и будущим, не страхами и предрассудками, а тем, что с тобой сейчас происходит. Это очень и очень важно. Текущим моментом, с тем, что с тобой происходит сейчас, и проживать этот момент, вот быть настоящим сейчас, в настоящем, да. Второе, нужно одно из положений, это очень примитивно. Понятно, что это все сложнее намного, да. Там, если говорить про философов-стоиков, там среди них был и Луций, и Сенека, и Эпиктет, и Марк Аврелий, в общем, да. Второе, это пойми, что в твоей власти. Что ты можешь сам изменить, и на что ты можешь повлиять, а на то, что, на что ты не можешь повлиять, ты, собственно, с этим ты и должен смириться, да, то есть это ты должен и претерпеть, да? Но если ты видишь, что что-то есть в твоей власти, ты должен на это повлиять, и должен, ты можешь, если ты можешь это изменить, измени. Это, как ты понимаешь, не совсем соотносится с этим идеей о том, что, значит, философия, под философией, значит, античной философии скрывали трусость, да? Будь честным с собой. Ты руководствуешься чем? Страхом, эмоциями или мужеством, например, и доблестью, и своими, достоинствами, которым ты стремишься, да, который ты хочешь себе развить. Вот положительные качества. А философия стоицизма, она вообще очень концентрировалась на доблестях человеческого характера, на выковке характера, да, что называется, как закалке характера, да, вот как холодное оружие закаляют. Потом, философы-стоики говорили о том, что несмотря ни на то, что происходит вокруг, и тебе кажется очень сложным, жизнь продолжается, да, и ты должен проживать эту жизнь мужественно, да? совершенствуя свой характер и, в общем-то, свою волю. Потом, опять же, стоики говорили, это, кстати, потом брали многие в 20 веке, философы 20 века, представь, что тебе, ну, представь, что все плохо, да, вот, посмотреть на негативный, и как это может повлиять на тебя сейчас, да, то есть обычно же ты отталкиваешь эти мысли, а философы-стоики говорили, а представь это, и подумай, как это может повлиять на тебя, и как ты будешь реагировать на это, как ты будешь жить в этом, как ты будешь с этим смиряться. Потом философы-стоики утверждали, все эмоции рождаются в тебе, это твоя реакция на обстоятельства. И ты попробуй с этим, вот попробуй с этим жить, и попробуй это изменить, твое отношение к эмоциям. Ну и, собственно говоря, они говорят о том, что тебе нужен наставник, да, вот, который бы тебя вел. И вот можешь обрести, то есть он должен для тебя быть каким-то таким путеводителем, да, на который ты можешь опереться в конце концов. Да? Это очень, кстати сказать, созвучно с тем, что, как Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Да? То есть показывая ориентир, на который да, опираться. Вот хотя бы вот эти положения, если действительно изучать стоицизм, а это, как ты понимаешь, это такая, ну, просто... Очень, очень примитивное описание того, чему учили стоики, например, да?
Но это не похоже на трусость или да. Не похоже на слабость характера, наоборот, это похоже на путь развития характера. Но я бы сказал, что сам по себе вопрос все равно имеет место быть, и мы можем посмотреть и на стоицизм в части... сравнить его с тем, что говорил Христос, да, но мне кажется, что если мы уже затронули Римскую империю, то мы должны поговорить и о эпикурействе, потому что в современном мире уход в чувственность от реальности – это тоже слабость характера с какой-то стороны. То есть человек может уходить в выпивку, там, наркотики, еще куда-то, убегая от вопросов, которые ставит перед ним жизнь. Это тоже слабость характера. То есть независимо от того, какой школе, философии человек принадлежит, вот, он может проявлять слабость характера. И в этом смысле понять, где смирение, а где я слаб характером, и это очень важно для самого человека, потому что не для того, чтобы вынести себе приговор, это очень такой примитивный способ. Я бы сказал, что важно понять, где я нахожусь, для того, чтобы увидеть перспективу своего развития, куда мне шагать дальше и куда мне развиваться. Потому что как бы, если уж философские школы занимались развитием людей, то тем более христианство развивается, занимается тоже развитием характера. Я бы не сказал, что это прям вот, ну, все основное, что делает там, да, Христос с нами, но, в общем-то, у Павла это звучит и у других христиан, где мы говорим о том, что мы должны прийти в полный возраст Христов. То есть мы должны стать теми, кто отражает вот его зрелый характер. И в этом смысле развитие характера в христианстве тоже имеет значение. И вот сегодня об этом можно поговорить и сравнить, и понять, как нам, избегая слабости, наоборот, поступать сильно со смирением. Вот, наверное, так.
Угу. Да, я согласен. И об этом, кстати, о цельности христианского характера много писали Амвросий Модиоланский, Иоанн Златоуст. Ранней церкви, да, и здесь очень важно сегодня поговорить как раз о цельности, да, характера, и как смирение мешает этой цельности или наоборот, на эту цельность.
Что такое вообще смирение?
Да, что такое вообще смирение, что такое терпение, да. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Большое спасибо, что вы пишете, видите, мы реагируем на ваши просьбы, на ваши темы, которые вы просите нас поднять в наших эфирах, поэтому для нас это очень важно. Комментируйте наши эфиры, потому что чем больше вы комментируете, тем больше вы вкладываете в развитие проекта. Мы можем, соответственно, наши эфиры могут попасть в рекомендованные видео в соцсетях, и тем самым вы расширяете аудиторию проекта. Конечно же, вы можете поддержать нас материально, сделать это очень просто. В описании к эфиру вы найдете ссылочку, нажимайте на эту ссылочку, проходите по ней, выбирайте любую форму пожертвований и, собственно, любую сумму, друзья, и чем, ну, для вас ту сумму, которую вы можете на нас пожертвовать на развитие проекта, каждая копейка пойдет на, в общем-то, техническое сопровождение эфира и, конечно же, на расширение аудитории проекта. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Мы продолжаем, собственно, наш эфир о смирении и терпении. Слушай, а как ты думаешь, почему сегодня идея терпения и смирения возмущает и даже, знаешь, так вызывает споры среди христиан такие?
Ну, потому что у нас культура нетерпимости, она очень и очень, скажем так, подкована популярной психологией. То есть сегодня, наверное, соцсети пестрят различными отрывками из статей, причем, я бы сказал, может быть, статьи хорошие, но отрывки выбираются к месту, не к месту. И, в общем, идеи, которые звучат сегодня, они звучат примерно так. Одна из самых популярных идей, значит, лошадь уже умерла. То есть, да, то есть не надо ее двигать, не надо ее кормить, она умерла, значит, умерли отношения, значит, надо легко расставаться с человеком.
Да, правда.
Да. То есть, значит, легко расстаемся с человеком. Если человек тактичный, легко расстаемся с... Ой, нет, токсичный, значит, легко расстаемся с токсичным человеком, да.
Не надо переделывать человека, надо вот...
Да, нацеленность, еще есть нацеленность на себя, на внутренний эмоциональный комфорт, на комфорт в принципе, на избавление от того, что мешает наслаждаться жизнью. Это такая уже в эпикурейство уход там серьезный. Но при этом обесценивание человеческих взаимоотношений. То есть то, что мне не нравится, я отрываю, обрываю, говорю «нет». И вот это умение сказать «нет» — это одна из вещей, которые до сих пор никто правильно-то толком не может использовать ее. Вот, просто научись говорить «нет». Научись говорить «нет». И это сегодня одна из таких вот популярнейших вещей, которые лоббируются. Очень много курсов по этому присутствуют. Психологи, я уж боюсь сюда лезть, потому что это попахивает очень популярной психологией, но самой психологией как наукой здесь только, может быть, какие-то отблески. Вот, да, потому что когда мы говорим о психологии, мы говорим о возможности помочь человеку быть здоровой личностью, а когда мы говорим вот о том, что вот сейчас перечислили, мы говорим о формировании определенного отношения к тем людям, которыми являются нам близкими. Итак, у нас есть возможность, то есть научиться сказать им «нет» на любую просьбу о помощи, у нас есть возможность разорвать отношения, когда нам кажется, что они нам, ну, там, токсичны, да, и у нас есть возможности не продолжать развивать отношения, когда вот, ну, вот мы сказали, мы обозвали это, лошадь умерла, и все. Я не скажу, что всегда это неправильно, да, но я говорю, что это влияет сегодня на отношения между людьми и на самих людей и формирует какой-то базис для того, чтобы люди могли взаимодействовать. И на таком базисе взаимодействовать и терпеть, и снисходить, и прощать очень сложно. То есть под угрозой становятся все самые христианские истины, которые, мы можем сказать, они устарели, или они не актуальны вот в данной ситуации. В данной ситуации более актуально что-то другое. И мы получаем, ну, то, что мы видим, мы получаем фон, в котором христианские истины становятся, ну, какими-то ненужными, что ли. Да, или с которыми можно поспорить.
Таким архаизмом.
Да, архаизмом, на который можно отбросить и сказать, нет-нет, человечество уже сделало шаг вперед, давайте мы как бы будем шагать вперед. Хотя, если честно, мы вот все эти вещи, которые, они были всегда. Они были всегда и 2000 лет назад, и 3500 лет назад. И хотя говорят сегодня о полном разложении человечества, послушайте, Содом и Гоморра — явление давнишнее. Да, давнишнее правда. Очень, да. И человечество всегда имело возможность уйти вот в какую-то такую, как это сказать, в какую-то сторону, да, и сегодня говорить о том, что, допустим, определенное поведение является новым, а христианство старым, это неправильно, потому что во все времена было и то, и другое. Добро и зло было во все времена. и как это называется, и всякие отклонения от нормы тоже были всегда. И всегда люди говорили, ну нет, мы не будем по-старому жить, мы будем по-новому. И 100 лет назад, и 200, и 300. Вот, поэтому, когда сегодня звучит вопрос, почему сегодня о терпении и терпимости говорить сложно, мы говорим о том, что сегодня основой отношений является вот, точно не терпение и терпимость. Основой отношений является внутренний комфорт и умение...
Ну, такой крайний индивидуализм.
Да, и умение отказаться от тех отношений, которые... может быть, и могут мне оказать положительное влияние на меня, но от которых я отказываюсь осознанно, и как бы вот они, я считаю их токсичными там или еще как-то так. То есть любая попытка сказать мне, что я не прав, можно назвать манипуляцией и сказать, это манипуляция, все, до свидания. Это
не манипуляция. При этом все-таки есть манипуляции, да?
Все есть, есть и токсичные отношения, есть и манипуляции, есть и умершие отношения, все это есть, но здесь очень важно понять, что насколько это грандиозно и масштабно сейчас. То есть такое впечатление, что кроме вот этих отношений ничего и нет. И место терпимости, терпению, снисхождению вот ну просто не осталось. И смирению, да. Зачем смиряться перед обстоятельствами, если можно просто послать всех и пойти сделать то, что очень хочется. Вот. И здесь, опять же, мы можем сталкиваться как с проявлениями вот такого агрессивного поведения, так и когда нужно вот так вот вести себя агрессивно, человек может иметь внутреннюю слабость и под видом смирения все равно ну, как бы проявлять свою слабость. Вот. Мы как бы вот должны понимать, что мир разнообразен, и мы не можем ругать одно и забывать о другом. Вот.
Давай посмотрим, что нам Библия говорит о смирении. Она много об этом говорит. Но я бы хотел вспомнить знаменитую притчу Христа о фарисее и мытаре, 18 глава Евангелия от Луки. Вообще контекст этой главы очень интересен. Христос продолжает разговаривать и с учениками, и не с учениками, да, потому что на самом деле притча фарисея и мытаря ориентирована не на учеников, а на тех, кто думает о себе, что он праведен. Там Христос правильно, Лука прям четко указывает. А потом он обратился к тем, которые думают, что они праведны, да?
Да.
И поступает праведно. Сначала он учит учеников, соответственно, учению о неотступности в молитве, да? Вот, соответственно, идет притча о женщине и неправедном суде. И достала женщина неправедного суда. Причем там, если посмотреть греческий, там прям стоит слово нечестивый, да, грешный. То есть у нас так мягонько в синодальном неправедный.
Очень нехороший человек.
Нехороший человек, да. Но она его так достала, что он вступился за нее, да. И Христос, а потом Христос говорит, значит, обращаясь к ученикам, что, значит, Сын Человеческий, придя, не найдет ли веру на земле. То есть как бы дает даже направление для молитвы о том, о чем должны на самом деле ученики быть неотступны в молитве.
В молитве неотступны, да? Хорошо.
Да, потом, собственно, он обращается к людям, которые вот думают, что они праведные. Вообще, я просто пересказываю весь контекст главы, потому что он очень, на мой взгляд, очень важен, потому что в этой главе Христос встречается с богатым, начальником, да, скорее всего, иудейским, который знаменитые слова про игольные уши, что легче верблюд пройти через игольные уши. Целое богословие уже выстроили финансово на этом стихе, да, что можно, но вот, так сказать...
Умеючи.
Да, умеючи, да. Потом, собственно, Христос говорит о своей жертве и воскресении, и ученики не вмещают этого. Да, то есть там прямо написано, что ученики не поняли, что сказал Христос, да, о том, что Сын Человеческий должен быть предан в руки язычников. И заканчивается все это исцелением слепого. Да? Вот такой контекст. И по сути ведь вся глава – это глава о несмирении, непринятии и о смирении. Вот как я тебя накидал-то, а? Не ожидал?
Нет, не ожидал. Я думал про эту главу, я все пытался понять вот этот отрывок. Там понятно, что человек, который думает о себе хорошо и высоко, и это базируется на сравнении с тем, кто плох, и мы можем чувствовать себя рядом с такими людьми как это называется, комфортно, потому что, ну, мы же точно лучше, чем они.
Ну, да, да.
Да, то есть это эффект, я сейчас скажу...
Постимся, десятину даем, участвуем в служении.
Не закидывайте меня камнями, это эффект красивой и некрасивой подружки. Угу. То есть это серьезно, это правда. Нам рядом с такими людьми не то, что комфортно, а мы как бы чувствуем свое превосходство над ними. Вот. И здесь, конечно, здесь никакого нет ни смирения, ни терпения. Я бы сказал, что здесь, наоборот, какая-то нетерпимость проявляется и точно несмиренность. И с другой стороны, у человека, у которого точно что он знает, что с ним непорядок, и его отношения с Творцом, ну, они разрушены, вот он приходит в полном таком, как бы сказать, понимании того, кто он. И это заставляет его вот и смиряться, и понимать, кто он, и каяться, и, в общем-то, просить прощения. Здесь с этим явлением мне понятно. Вот. Я бы хотел предложить посмотреть, знаешь, на что? Что, мне кажется, ближе и острее приблизит нас к теме и заставит, мне кажется, так дискутировать, потому что это очень острые слова. Конец 5 главы Евангелия от Матфея, где Христос сначала говорит, сказано древнему око за око, а я вам говорю, и дальше он перечисляет такие вещи, о которых сегодня мы можем спорить, об этом подкасты, об этом передачи. Никто толком не может дать нормальный ответ, что же это значит и как с этим жить. Вот, ладно, что это значит, можем сказать, как с этим жить, как это воспринимать. Ну, например, не противься злому.
Да, на этом целое толстовство вырастает, в общем.
Да, да? У нас есть «подставь другую щеку».
Когда тебя ударили по щеке, да, поставь другую.
Там
да.
Каких только теорий нет о том, что это и не, в общем, и не удары, а оскорбления. Там, да. Не противься злому. Потом у нас есть еще там человек, который хочет судиться с тобой, отдай ему эту рубашку. И мы понимаем, что это какой-то... Вот это здесь просто...
Хочет пройти с тобой одно расстояние, пройди с ним вдвое больше.
Да, и здесь, когда проповедуется на эту тему, я вижу, как проповедники смягчают это. Угу. Единственный, кто не стал смягчать, вот я читал, это Бонхёфер, вот следуя Христу. Он очень интересно это все объясняет. Если у кого есть желание, почитайте, мне очень нравится. Вообще Бонхёфер, который исследует Нагорную проповедь. Так вот, вот этот самый момент, где вот эта граница терпения, смирения, и когда мы превращаемся в терпил. Угу. Вот это самое слово, которое уже болезненность нашу или внутреннюю нашу слабость превращает в...
Это как это страх, что тебя будут воспринимать как терпил.
Да, у нас у многих есть страх такой. То есть получается, что как бы никто не видит силы в таком поведении. Никто не видит, что Бог в этот момент, когда говорит, что нам надо так поступать, заботится о нас. Мы видим, что Он заботится о тех, кто у нас требует и бьет нас, а о нас Он не заботится. Вот какая странная вещь. И Христос, когда вот эту всю, вот это все произносит, эмоциональное состояние у нас не очень хорошее. А как это вообще сделать? Вы ставите невыполнимые планы, да? То есть мы не готовы с этим следовать. И я размышляю, я не могу сказать, что я там большой теолог и посвящал этому многие там дни, нет, я просто размышляя над этим, могу сказать, в противовес чему говорит Христос? В противовес чему? Он говорит в противовес вот этой заповеди, которая не использовалась неправильно. То есть око за око, написано древним око за око. В тот момент, когда это писалось, это был высший нравственный потолок, наверное, потому что богатый мог откупиться. И от бедного и человеческая жизнь одного стоила дорого, а другого вообще ничего не стоило. А то, что вводит Моисей в тот мир, который уже существует, он вводит значимость жизни каждого, и если там око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь, независимо от твоего социального статуса. Вот что делает Моисей. Это и до сих пор актуально. Вот. Но то, как это использовалось к моменту прихода Христа, это очень интересно, потому что, судя по тому, что Христос, отвечая вот на вот это использование, он набрасывает и набрасывает, и набрасывает, можно понять, что люди использовали это как возможность и право мстить. Мстить за то плохое. И Христос, вот вопреки вот этому распространенному желанию отомстить, ведь у нас же есть право, ведь нам Моисей это оставил право, он как будто отнимает его.
Угу.
Он говорит, нет, ребята, слушайте, это вообще-то для того, чтобы выровнять отношения между людьми, чтобы подчеркнуть ценность жизни каждого человека. А то, во что вы ее превратили, это разрушает еще больше отношения. Отсюда рождаются мести, там, кровные мести. И он говорит, попытайтесь встать на место того человека. Ну, просто поймите, что он, да, там вот. Есть же зло, а есть человек, который перед вами. Что им руководствует? Почему он так вот делает? И вот эта вот возможность пройти с завоевателем два пути отнести. Возможность показать ему, что вы цените в нем человека. Ведь заповедь, которая дана была, она подчеркивала ценность человека. А то, что вы, то, во что вы ее превратили, оно уничтожает ценность человека. И он возвращает и говорит, посмотрите на человека, который делает вам зло. Посмотрите, увидьте в нем человека. Увидьте. И он возвращает, как-то сказать, причину, по которой дана была эта заповедь. Может быть, это не так практически получается у нас это исполнить, но возможность посмотреть на человека и увидеть в нем не только плохое что-то, а хорошее, понять причину, по которой он это делает. Вот что дает нам вот этот вот отрывок Нагорной проповеди. Увидеть ценность человека. Потому что как только мы начинаем отвечать злом на зло, ценность человека вообще уходит. Мы, наоборот, заставляем его принижать. И, может быть, вот эта притча, о которой ты говоришь, она как раз нам очень нужна сейчас. Почему? Потому что вот имея право отомстить, мы обесцениваем человека, мы делаем его ниже себя. Он достоин смерти, он достоин нашего наказания. А Христос как будто возвращает нам вот эту ценность. И посмотрите, люди вокруг вас, они тоже люди. Вот. И увидеть в этом ценность, мне кажется, очень важно. И тогда, когда вы это видите, вы поступаете не из-за страха, не из-за того, что вы боитесь, что вам еще больше наваляют, а потому что вы увидели ценность человека. Увидели, что у него тоже есть большие вопросы и проблемы. Увидели, что ему есть возможность помочь или нет у вас возможности помочь. Но увидели хотя бы причину, почему он это делает. И, может быть, вам стало легче от того, что, что с вами так поступили. И вот это. Человек пытается отнять у вас что-то. Значит, ему это очень нужно. Отнеситесь к нему как к человеку, который не понимает, что то, что у него есть, ему достаточно. Да? Пожалейте его. Это вот какой-то высший пилотаж, но мне кажется, Христос именно к этому и взывает. Вот. И как же вот это сделать так, чтобы не остаться терпилой? Да? Чтобы на тебе потом не ездили, не свешивали ножки. Потому что одна из самых больших страхов, и мы говорили об этом в церкви, что человеку поможешь раз, поможешь два – а он возьмет и вот свесит ножки.
Ну, это, как бы благодать становится законом.
Да, то есть ты уже как бы...
Это правило.
Ты уже требуешь, чтобы тебе давали то, что тебе не должны давать. То, что тебе дано по милосердию, ты это требуешь. Вот. И здесь у меня нет ответов на эти вопросы. Я думаю, что каждый случай требует отдельного разбирательства и отдельного взвешивания. Но я бы каждый раз, когда у вас появляется... желание сказать, что этот человек надоел со своими просьбами и надоел со своими притязаниями на нашу благодать, посмотреть на его ценность. Ценен ли он вам? Потому что как только он становится для вас неценен, вы найдете любые оправдания, чтобы не помочь, ответить злом на зло или еще как-то. То есть ценность человека исчезает. И неважно, там, Новым Заветом вы пользуетесь или Ветхим Заветом, если человек для вас не ценен, вы всегда найдете оправдание для себя, чтобы поступить к нему немилосердно, ответить злом на зло и так далее, и так далее, потому что он вам не ценен. Но если вы его цените, если вот вы отнесетесь к нему с любовью, вы постараетесь понять мотивы его, почему он так делает, вы найдете объяснение, и вы поступите так, как вот поступил бы Христос. Это очень интересный момент, потому что мне кажется, что здесь говорится больше не... Ну, наше терпение и наше смирение, оно легче проявляется к тем, кто нам ценен. И гораздо реже мы вообще его не используем тем, кого мы не ценим и не любим. Вот, и вот здесь вот сама заповедь, еще раз вернусь к ней, око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь, она все-таки подчеркивала важность и ценность человека. Вот. А мы умудряемся ее использовать для того, чтобы отомстить, а не... Вот. Вот. Мне кажется, вот, вот такой ответ на вопросы, как мы можем использовать свое терпение, там, и что такое смирение, и как мы можем вообще рассматривать Писание в части, где оно для нас очень и очень неудобное. Вот. Такие неудобные как бы заповеди оставляет, или даже не заповеди, а советы, которые оставляет Христос, которые практически невыполнимы, если мы не видим за действием человека. Его надо рассмотреть еще.
В чем разница между тогда, между смирением, христианским смирением, между смирением, давай так, и бегством от ответственности, трусостью? В чем разница между смирением и слабостью?
Ну вот, это большая, большой вопрос, потому что я, например, не могу сказать тебе, в чем у тебя. Я могу это сказать только себе.
Угу.
И это вопрос...
То есть смотри, можно я тебя прерву? Здесь, насколько я правильно тебя понял, да, здесь ты говоришь, что каждый должен сам... Ну, то есть каждый является своим собственным, самым строгим судьей, и только он может определить, где слабость, а где смирение.
Конечно. Потому что я не могу заглянуть в твое сердце и сказать, какими мотивами ты руководствуешься. Я могу только спросить тебя. И буду вынужден поверить. Ты скажешь мне, да нет, я смиряюсь, я поверю тебе. Или ты задумаешься и скажешь, ты знаешь, я сейчас не готов ответить, но я подумаю над этим вопросом, что мной руководит. Потому что мы... Самое главное здесь не обмануть себя.
Угу.
Самое главное не обмануть себя. Потому что люди, которые обманывают себя и говорят, они тоже присутствуют в нашей жизни, которые... руководствуются вроде бы как бы высшими идеями, но за которыми прячутся истинные причины поведения, да, они тоже есть, мы знаем таких. Вот, и в этой связи расспросить себя, поговорить с Богом, понять, чем я руководствуюсь, и признаться честно. Снова я хочу еще раз сказать, что пока мы не признаемся честно, чем мы руководствуемся, и пока мы не увидим вот эти слабости в себе, трусости, мы так и будем стоять на месте, потому что вот...
Слушай, ну мне кажется, это очень тяжело, признать это... себя трусом.
Ты знаешь, еще тяжелее оставаться таковым.
Да, правда.
Мне кажется, что это жизнь, превращенная в осознанно, уже теперь уже, если я осознанно скрываю свою трусость, я ее осознанно превращаю в болото и в как это сказать, в то, что мне точно не будет нравиться. Я так и не почувствую вкуса победы. Я так и не почувствую удовлетворения от жизни. Пока я трус, пока я слаб, я буду вот, ну, выживать, прятаться от людей, за христианским смирением прятаться, прятаться за исполнением заповедей. И люди будут меня считать таким. Но внутри что я буду испытывать? Да, это будет определенный комфорт. Меня не трогают, я не трогаю никого. Но будет ли это та радость и полнота, которую Христос обещает, это большой вопрос.
Видишь, о чем я подумал? О том, что... Здесь ведь очень тонкий лед в нашей мотивации, да? А когда я ввязываюсь в драку, это смелость?
Или гневливость?
Или гневливость, или компульсивность, да?
Или желание защитить близкого. Там.
Да, или желание защитить близкого, да. И мое, ну скажем, мое сознание того, что я просто... поступил как трус. Дальше-то что? Дальше вилка же. Всегда поступать так. И, ну, пилить себя и говорить, а я трус, я вот больше ничего не могу.
Не-не-не, ты пойми, Игорь, что я как раз хотел бы сказать, я с самого начала это сказал и хотел бы вернуться к этой части, что в тот момент, когда мы признаем себя, просто пилить — это не выход. Это возможность роста. Мы вот здесь видим перспективу развития себя как личности. Кстати, по поводу драк. Очень многие начинают драку первыми, потому что боятся.
Ну, правда, это да.
То есть это такая вот... Всегда мотивы нужно смотреть. Это настолько динамично все. Вот. И если мы понимаем, что мы вот здесь в каких-то вопросах слабы, то это возможность вырасти. У Петра была возможность вырасти. До, если это вот правда, что о нем сказано в преданиях о том, как он умер, да, как он не пожелал умереть, как Господь, там, да, то это просто колоссальный рост. Это человек прошел там, десятки лет жизни, чтобы сказать это просто отсутствие страха как такового, может быть, преодоление этого страха. Признать, что есть страх, и учиться преодолевать его, это вот, наверное, мне кажется, более честным и более правильным, чем если мы будем прятать страх за смирением. И никто нам, кроме нас самих, об этом не скажет. Потому что это, в этом и есть христианская честность, чтобы честно говорить о том, какой я есть на самом деле. Вот эти все фразы красивые, которые часто я встречаю в ВК, «быть», а не «казаться», они всегда связаны именно с мотивом нашим внутренним. Вот. Внешнее поведение мы более-менее научились подстраивать, но это тогда мы не отличаемся ничем от фарисеев. Если нами руководят, ну, опять же, вот я опять же скажу, если нами руководит не любовь, то пользы нам никакой. Если нами руководят страхи, вот, то пользы нам никакой. И нам нужно с этим работать, да? Потому что когда мы говорим о пьянстве, когда мы говорим о наркомании, когда мы говорим о других, там, о курении, мы говорим, что Господь готов нас освободить, у Него есть силы, а то, что внутри нас, о страхах наших, у Него есть силы.
Слушай, почему мы так боимся показаться вот
слабыми? Потому что мы боимся, потому что мы боимся. Мы, ну, в основе своей человек страшится.
Слушай, у каждого страха есть своя мотивация, да? У каждого страха есть, даже не мотивация, знаешь, у каждого страха есть свое топливо.
Ну, наверняка. Я не очень понимаю, как это выглядит в жизни. Расскажи мне.
Ну, смотри, я не буду говорить про фобии, я буду говорить про разумные, да, страхи, которые ты осознаешь. Да, там не страх замкнутого пространства, да, иррациональный страх.
Ну, страх потерять работу.
Страх потерять работу или страх, что, значит, на тебя посмотрят, что ты, значит, там, ты не можешь выполнить это, да, ты там не можешь нести ответственность. Страх показаться трусом.
Страх показаться трусом. Да. Большой страх.
Вот, и здесь ведь, здесь есть какая-то надломленность эмоциональная, который постоянно его питает. Я веду себя как агрессивный, чтобы не показаться трусом. Это не факт, что я не трус, да, в данном случае. И я все время подпитываю, я все время подбрасываю. Вот, да, я вот буду грубым лучше, чем слабым.
Ну да, я не хочу казаться слабым, не хочу казаться...
И пожалуйста, это выбор. Это не означает, что в фундаменте это... Человек, который преодолел страх, и вот он такой ничего не боится. Знаешь, на мой взгляд, самые закомплексованные люди, это люди, про которых говорят, у него совсем нет комплексов.
Не знаю, я боюсь сказать. Я просто думаю, что мы сейчас подошли к очень важному моменту, потому что апостол Иоанн, не имея психологического образования, очень правильно противопоставил любовь страху.
А вот это самое важное, мне кажется, сейчас.
Да, потому что...
Подошли к любви.
Да, мы подошли к любви, потому что это страх мешает любить. Страх мешает поступать по любви. Вот, любовь, наоборот, изгоняет страх. Вот, мы знаем очень много ситуаций, в которых люди, которые не отличались ни смелостью, ни отвагой, из-за любви совершали вот эти самые отважные, безрассудные поступки просто потому, что любили людей. Угу. Или любили тех, кому угрожала опасность. И им уже было все равно, что с ними случится. Мне кажется, что вот мы сейчас об этом говорим, о том, что есть в нас страхи, да, и мы можем их прятать и от себя, и от других. Но есть возможность оттолкнуться и сказать, от признания, что да, они у нас есть, и спокойно двигаться вместе с Господом, двигаться как раз к тому, чтобы учиться любить, чтобы изгонять эти страхи. Вот. Здесь очень много зависит. И я все время стараюсь наш разговор в какие-то формулы загнать.
А это очень хорошо.
Да, но мне кажется, не все помещается в эти формулы, потому что каждый раз мы сталкиваемся с новым человеком, с новой ситуацией, с новой проблемой, и, скажем так, поместить его в формулу не всегда получается. Да? То есть у каждого своя там ситуация, свой характер. Очень сложно придумать формулу, которая бы работала на всех. Но определенные формулы работают для нас, они прописаны в Писании с самого начала, и мы это знаем. До того, как люди вкусили плод, они не боялись Бога. После этого они стали его бояться. Пришел страх, и он поселился в людях и уже стал руководить ими. Да? Я убоялся, и поэтому спрятался от тебя. Мне кажется, что вопрос страхов и вопрос вообще того, что с нами происходит, это вопрос не только взаимоотношений друг с другом, это вопрос взаимоотношений с Богом. Вот, да? Мы страх прячем не только от людей, мы страх прячем от Бога. Это самое неправильное, что можно сделать. Наоборот, надо разговаривать с ним об этом, и наоборот, надо понимать, насколько он заботится о нас, там, да, чтобы избавить этот страх, насколько любит он нас, чтобы избавиться от этого страха. Его любовь вытесняет наш страх. Да, и в этом смысле мы можем быть открытыми перед Богом и перед людьми, потому что закрытость как раз и формирует, ну, это говорит о том, что мы боимся. Мы боимся открываться, мы боимся, что нам скажут что-то плохое. Вот, поэтому, когда мы сталкиваемся со страхами, то мы можем говорить о том, что в сторону любви мы можем развиваться. Вот. Соответственно, возвращаясь к самому началу и к теме нашей передачи, да, о том, что как не быть терпилой, там, да, и какое отличие между терпением, смирением и там, слабостями, она как раз вот в этом страхе. Она как раз в этом страхе. Вот. Вот смотри, как еще интересно. У нас с тобой есть люди, которые точно, ну, как бы не могут себя контролировать. Там, да? Ну, давай, мои любимые алкоголики, давай. Я их очень люблю. Смотри, какая штука. Иногда наш страх или наше вот отсутствие воли какой-то, силы, заставляет нас потакать этому человеку, лишь бы отвязался. Но помощи в этом никакой. Но если мы будем думать об этом человеке, то, может быть, мы изменим свое поведение. Вместо потакания и такого пренебрежения им, мы, наоборот, будем ставить его в дискомфортные условия, в которых он вынужден будет предпринимать усилия для перемены. Да, это будет не очень приятно ему, да, это будет не очень приятно нам, да, это может разрушить наши отношения, но я выбираю поступать к нему по любви так, чтобы ему было дискомфортно пить. То есть я не буду его эмоционально спонсировать, я не буду его финансово спонсировать, я не буду его поддерживать в этой ситуации. Да, он будет думать обо мне плохо, но во мне достаточно Божьей любви и достаточно Божьих ресурсов, чтобы поступать по отношению к нему без вот этого, без смирения. Я отказываюсь быть терпилой. Не потому, что мне дискомфортно с ним, а наоборот, я иду в зону дискомфорта, чтобы...
Любовь всегда дискомфортна.
Не всегда, но бывают ситуации, когда она жертвует
комфортом. Выбирает дискомфорт, да, специально.
Жертвует комфортом. Вот в части вот алкоголик это работает 100%. То есть мы, отказывая ему в комфорте, мы лишаем себя комфорта. Потому что это скандалы, это вопросы, это риски. Вот. Не всегда у нас есть ресурсы для этого. Не всегда. Люди разные есть. Но любовь изгоняет страх и заставляет нас поступать, думая об этом человеке. Ведь все, что сказано вот в конце вот 5 главы Евангелия от Матфея, это мысли о людях, о том, что мы о них думаем. Вот, вот так вот.
Ты знаешь, подытоживая наш с тобой разговор о том, какая разница между слабостью и смирением, терпением и малодушием, да? Мне кажется, что когда Павел Колоссянам пишет про то, что нужно облечься, то есть, ну, буквально одеться, долготерпение, да, на мудрость и так далее, он говорит о том, что это должно быть стать, в общем-то, для нас естественным. И не просто естественным, но это то, что будет нас защищать. Mm-hmm. Это тот духовный покров, который защищает нас, да. И здесь иногда, можно сказать, что и часто, мы должны идти действительно в собственный дискомфорт, да, для того, чтобы как бы научиться проявлять любовь. Здесь я думаю, что любовь, конечно же, это такое и топливо, и мотивация для настоящего смирения. Без любви невозможно по-настоящему смириться. И смирение часто, вот оно с усилием связано. Оно с прорывом связано. Поэтому, друзья, вот то, что мы можем сказать сегодня. Любовь, смирение основывается на любви и на преодолении себя. Чего мы вам и желаем. Спасибо большое. С нами был пастор Петр Морозов. Друзья, до свидания. И до встречи в следующий четверг передачи «Погружение». До свидания.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.